Шанский встретил ее дружелюбным, но тут же спросил про Ларцева. Владимир Ларцев вместе с Михаилом Доценко первые 9 дней с 3 по 11 ноября выполняли поручение следователя по делу об убийстве Виктории Ереминой, и Константин Михайлович ожидал увидеть кого-то из них. В отделе Гордеева знали, что Ольшанский особенно ценил Ларцева и признавал за ним умение вести допросы, частенько поручал ему работу со свидетелями и обвиняемыми и всегда подчеркивал, что результаты такой работы у Володи гораздо лучше, чем у него самого. «Ларцев пока занят», — уклончиво ответила Настя. «Ему поручили другое задание. По делу Ереминой буду работать я». Надо отдать следователю должное. Если он и был разочарован, то виду не показал. Достав из сейфа уголовное дело, он усадил Настю за приставной стол. «Читай тихонечко. Я должен закончить обвинительное заключение. Через 40 минут у меня очная ставка, так что придется тебя выгнать. Постарайся успеть». Документов в деле оказалось не так уж много. Заключение судебно-медицинского эксперта, причина смерти — асфиксия, наступившая вследствие удушения, скорее всего, полотенцем, частицы волокон ткани обнаружены на заостренных краях серьги в форме цветка с 5 лепестками. На теле убитой обнаружены множественные кровоподтеки в области спины и груди, образовавшиеся от ударов толстой веревкой или ремнем. Время образования кровоподтеков от 2 суток, самые ранние, до 2 часов, самые поздние, до наступления смерти. Протокол допроса начальника Ереминой, генерального директора фирмы, гласил: «Вика много пила, но на работу ходила исправно. Конечно, в поведении были странности, как у всякой пьющей женщины. Она могла, например, уехать на 2-3 дня с малознакомым мужчиной. Но Еремина при всем при том никогда не забывала отпроситься у начальника, причем, не стесняясь, заявляла в открытую, зачем ей нужны эти 2-3 дня. В последнее время она сильно изменилась, стала замкнутой, непредсказуемой, часто отвечала не в попад, подолгу сидела, уставившись в одну точку, и порой даже не слышала, как к ней обращаются. Создавалось впечатление, что она серьезно больна. Протокол допроса Бориса Карташова, любовника Ереминой. Я совершенно уверен, что Виктория была больна. Около месяца тому назад у нее появилась навязчивая идея, что кто-то воздействует на нее по радио и крадет ее сны. Я уговаривал ее проконсультироваться у психиатра, но она категорически отказывалась. Тогда я сам обратился к знакомому врачу, и он выразил уверенность, что у Вики острый психоз, и она нуждается в немедленной госпитализации. Однако Вика меня не послушалась. Иногда она вела себя крайне легкомысленно, заводила какие-то случайные знакомства и близко сходилась с подозрительными типами, особенно в периоды запоев. Бывало, что и пропадала на несколько дней с очередным любовником. Я уехал из Москвы в командировку 18 октября, вернулся 26 октября, начал разыскивать Викторию, опасаясь, что в болезненном состоянии она могла попасть в беду. О том, что она собиралась куда-то уезжать, мне ничего не известно. Никаких сообщений от нее я не получал. Протокол допроса Ольги Колобовой, подруги Ереминой. Я знаю Вику всю жизнь. Мы вместе воспитывались в детдоме. Естественно, Бориса Карташова я тоже знаю. Примерно месяц назад Борис сказал мне, что Вика заболела. У нее появилась навязчивая идея, что кто-то при помощи радио крадет у нее сны. Борис просил, чтобы я поговорила с Викой, убедила ее показаться врачу. Вика категорически отказалась, сказала, что считает себя абсолютно здоровой. Когда я спросил ее, правда ли, что она говорила Борису, будто у нее крадут сны, она подтвердила, что это правда. Последний раз я разговаривала с Викой вечером 22 октября, примерно в 23 часа. Я звонила ей домой. Мы договорились встретиться в воскресенье. Больше я Еремину не видела и не разговаривала с ней. Протокол допроса кандидата медицинских наук Масленникова, врача-психиатра, у которого консультировался Карташов. Примерно 2-3 недели назад, в середине октября, ко мне обратился Борис Карташов по поводу своей знакомой, у которой появились навязчивые идеи. Описанные им симптомы позволили мне сделать вывод, что молодая женщина находится на грани серьезнейшего заболевания и нуждается в немедленной госпитализации. Такое состояние, как у нее, называется синдромом Кандинского-Клерамбо. Больные в состоянии острого психоза бывают чрезвычайно опасны, так как слышат голоса, и эти голоса могут приказать им сделать все, что угодно, вплоть до убийства случайного прохожего. Точно так же такие больные легко могут стать жертвой преступления, так как не в состоянии адекватно оценивать обстановку, особенно если в этот момент голос им что-нибудь посоветует. Я объяснил Карташову, что госпитализировать его знакомую нельзя без ее согласия до тех пор, пока нарушения психики не приведут к явным нарушениям в поведении, и она не попадет в милицию. Карташов сказал мне, что она категорически отказывается даже от простой консультации у специалиста и считает себя полностью здоровой. К сожалению, в таких случаях сделать ничего нельзя. Принудительная госпитализация возможна только, как я уже говорил, если больной поведет себя так, что попадет в поле зрения милиции. Еще несколько протоколов с показаниями сотрудников фирмы, где работала Еремина, а также знакомых погибшей и ее друга Карташова. Ничего нового в этих протоколах Настя не увидела. На глаза ей попался листок с перечнем мест и адресов, где Виктория имела обыкновение напиваться. К листку подколото 6 справок о том, что в указанных местах в период с 23 октября по 1 ноября никто Еремину не видел. Непроверенными оставались еще 2 адреса. Настя закрыла уголовное дело и посмотрела на Ольшанского. Следователь быстро печатал на машинке, повернувшись к Насте спиной и ссутулившись на неудобном стуле. «Константин Михайлович», — позвала она. Он резко обернулся к ней, задев при этом локтем высокую стопку бумаг на рабочем столе. Документы разлетелись в разные стороны, некоторые упали на пол. Ольшанского это, однако, ничуть не обеспокоило. «Да», — спокойно отозвался он, словно ничего не случилось, — снял очки и принялся ожесточенно тереть пальцами глаза. «У меня к вам 3 вопроса. 1 по делу и 2 не по делу. Начиная с тех, которые не по делу», — добродушно сказал следователь, по птичьи склонив голову на бок и зажав пальцами переносицу. Как все люди, страдающие сильной близорукостью, без очков он выглядел растерянным и беспомощным. Что-то неуловимо изменилось, и Настя вдруг поняла, что у Ольшанского удивительно красивое лицо и огромные глаза с девически длинными ресницами. Толстые стекла близоруких очков делали глаза маленькими, а чиненная-перечиненная оправа с многочисленными следами склеивания уродовала следователя до полной неузнаваемости. «Вам хватает вашей зарплаты?» «Смотря для чего», — пожал плечами Ольшанский. «Для того, чтобы не подохнуть под забором? Вполне, даже с избытком. А для того, чтобы хорошо себя чувствовать? Не хватает?» «Что для вас означает хорошо себя чувствовать?» — допытывалась Настя. «Для меня лично?» «А ты, оказывается, нахалка, Каменская. Сейчас я начну тебе отвечать, а ты мне в душу полезешь. Мне придется рассказывать о своих вкусах, пристрастиях, о хобби, о семейных проблемах и еще бог знает о чем. С какой стати? Ты мне кто? Сват, брат, лучший друг?» «Давай второй вопрос». Следователь откровенно хамил, но при этом весело улыбался, сверкал ослепительными ровными зубами, и было совершенно непонятно, сердится он или шутит. «Вы недовольны, что вместо Ларцева по делу Ереминой буду работать я?»